цю конференцію і за все зібрання. Господь, ми дивимося на Тебе.
Dich selbst, Herr Jesus, den Geist. Wir sehen dich, Herr Jesus, in deiner Herrlichkeit in der Gemeinde.
Wir danken dir. Мы славим Господь тебя.
Mit jedem einzelnen von uns.
Благодарим тебя за путь, о котором ты идёшь с каждым из нас. Благодарим тебя за твою любовь.
Ja, wir kommen heute zum letzten zu den letzten Versen.
Мы подходим к последним стихам в главе 2 послания к Ефесянам. И можно уже сейчас сказать, что это действительно обобщение всего, всей милости Божией, то, что мы видим в этой главе.
Lass uns mal diese, naja, nicht letzten beiden Verse, aber vielleicht ab Vers 18.
Давайте прочитаем вместе с 18 стиха по 22 прочитаем. Ефесянам глава 2, стихи 18 и 22. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. Мы можем понять милость Божью, взирая на всю нашу жизнь. В 11 стихе говорит Павел: «Итак, помните, что вы некогда язычники. Помните, откуда вы пришли». Это назидание, предупреждение нам. Помните, откуда вы? Вы были жили некогда по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления. Вы были людьми, которые жили по плоти, жили по вашим похотям, и которые были во вражде с Богом. И в 11 стихе он еще раз говорит, откуда вы пришли? Из язычников, которые жили по плоти. И в то время были отделены от Христа, были чужими Христу, были чужими обетованием Божьим, плану Божьему были чужими. Вы были без надежды и без Бога в этом мире. Я себя очень хорошо помню в этом состоянии, без Бога и без надежды. Для меня это было огромным страданием. И даже когда я стал христианином, у меня были большие трудности. Я не знал истину. Когда я пришел в церковь и узнал, узнал план Божий. И сейчас все мы, которые знаем план и цель Божью, о Церкви Божией, о теле Божьем, о Доме Божьем, о невесте Божией. Для нас тогда это не имело никакого значения, но сейчас, когда мы в церкви, каждое из этого слова сияет для нас, потому что Дух Божий открылся нам, потому что мы начали обращать себя к плану Божьему. Тогда каждое из этих слов становится живым. Я славлю Господа за Его откровение прямо до сегодняшнего дня. Господь так много открыл в Ефесянам 2 главе, но на этой конференции Он еще больше нам открыл. Я думаю, что когда мы после этой конференции еще больше будем вникать в эту главу, мы еще больше откровений получим. В этой главе мы видим желание Бога, мы видим Его нужду. Мы ведь не просто здесь собираемся для того, чтобы быть христианской группой. Я был во многих христианских группах. Но я знаю. И я давно уже знаю, что с первого моего посещения церкви я уже понял, что вот это, вот здесь. Господь, возьми меня. Если ты хочешь строить твою церковь, Господь, то со мной. Я хочу быть хотя бы в этом процессе. На этой конференции мы получили столько вдохновения работать вместе с Богом. Не только как гость быть в Божьем плане, но работать вместе с Богом над Его планом. Мы должны активно участвовать и просто пассивно наблюдать. Ведь здесь даже написано, давайте будем строить. Это не пассивная, это активная форма глагола. Строить, будем строить. Пассивно — это когда мы взираем на Господа, смотрим на Него. Активно — это когда мы хотим следовать Ему. Мы наблюдаем Господа. Не братьев и сестер мы наблюдаем, не братьев и сестер мы осуждаем, нет. Мы наблюдаем Господа, взираем на Него. Господь, открой мне. Я хочу еще больше получить от Тебя знания. И тогда мы будем активными в том, что мы увидели. Когда придем мы в Дом Божий, и станем там, и будем работать вместе с Богом. Каждый из нас имеет что-то, что он может принести в Дом Божий, чтобы с тем, что он имеет, строить Дом Божий. Бог дал Павлу полную силу строить, не разрушать, а строить. Это Божье дело. Построение Дому Божьего. И ты тоже можешь строить вместе с другими. Мы вместе с Иисусом Христом работаем в этом доме. С Богом, с самим Богом работаем. В Иисусе Христе все строение будет состроено и возрастет в Дом Божий, святой, в жилище Божие Духом. Духом будет состроено Духом. Будет состроено и строится. Без Духа не будет построения Дома Божьего. Если ты хочешь строить церковь, пользуясь какой-либо стратегией, стратегией мультипликации членов церкви, как правильно пожертвования делать, ты можешь много слышать об этом, как это принято в христианстве. Но Божий дом, ты можешь только в Духе строить. Здесь не поможет никакая стратегия. Нет Духа Божьего, нет Дома Божьего. Чем больше мы занимаемся менеджментом, управлением, тем меньше остается от построения Божьего. Господь, научи нас строить Твой дом. Дом Божий. Не является идеей, которая является центральной во всей Библии. Когда же был Дом Божий впервые, когда же говорилось о нем впервые в Библии? Правильно, во сне Иакова, это 1 Моисея, 28 глава. Иаков, молодой человек, совсем молодой человек, юноша. Я думаю, что ему даже 20 лет не было. Он должен был бежать от своих братьев, которые его обманули. Он уснул. В какой-то момент он уснул, положил голову свою на камень. Не очень удобно было, но он уснул. И он увидел сон. И во сне он видел нечто необычное. Он увидел лестницу с земли до неба и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих по этой лестнице. Ах, какой удивительный сон. Я такой сон никогда не видел. А он видел этот сон. И потом он понял, что это не был не просто сон, это было видение. И Бог дал ему в этом видении обетования, такие же, которые он когда-то его отцу Аврааму дал. Иаков, который не был идеальным, да, он грешил, и вдруг он получает такие откровения, такие обетования.
Mm.
и человеку, у которого были вот разные ситуации в жизни. И вдруг Бог дает ему такой реванш получить обетование его отцов. И Бог дает ему возможность страдать много, и через это изменяет его сердце. И он дает ему этот сон, и Иаков просыпается. И что он говорит? Кто знает, что он сказал в этот момент? Как ужасно это место. Он не сказал: «О, необыкновенно прекрасно то, что я здесь пережил». Нет, он сказал: «Ужасно! Это нормальный, здоровый страх Божий». Он сказал: «Это дом Божий. Здесь ничего другое, кроме как дом Божий». Он поднимает камень, делает из него колонну и говорит: «Вот в этом месте я молиться буду. Здесь я буду молиться». Это было первое упоминание о Доме Божьем в Библии. Мы можем много в этом увидеть. До того момента, когда Дом Божий состроился, прошло пару тысяч лет. Но это видение осталось. И он действительно построил дом. А кто действительно построил дом в переносном смысле? Это был Моисей. Ну, это был не дом еще, это была скиния, пустыня. Когда отец Моисею сказал: «Построй мне дом». Это было в 2 Моисея, 25 глава. Тогда сказал он ему ясно: «Сделай все точно так, как я показал тебе на горе». Точно в точности. Для Бога это очень важно, чтобы было так, как Он показал. Мы должны это осознать. Бог хочет, чтобы все построено было так, как Он показал. Было много, много было... регламента, то, как должен быть построен Бог, Дом Божий. И сегодня точно то же самое, что было тогда. Точно так же Бог дает точные рекомендации, вернее, даже не рекомендации, а правила, по которым должен быть построен его дом. И одно самое главное правило — это то, что Дом Божий должен быть построен через Дух Божий. Конечно, мы видим, в предыдущие времена был построен храм Божий, он был разрушен, он был снова построен после возвращения из Вавилона. Бог сказал: «Возвращайтесь, постройте мне снова Дом Божий, храм». Захария очень много пророчеств говорил. Он говорил: «Выходите из Вавилона, возвращайтесь, стройте дом Божий». И от него приходит, от Захарии пророка, приходит очень много слова. Мы видим много слова, которое впоследствии было перенято в Новый Завет. «Через мой дух должен быть построен мой дом. Бог говорит, кто вас коснется, тот меня коснется, моего глаза коснется. Я стою за вас, говорил им Господь, я защищаю вас. Речь шла о тех иудеях, которые возвращались из Вавилона в Иерусалим строить Дом Божий. Что сегодня? То, что мы сегодня строим, это дело Божие в Духе. И то, что мы сегодня должны создать, это в Духе Божьем. И то, что мы сегодня должны искать, это Дух Божий. Нам нужна жизнь в Духе, чтобы строить церковь. Мы, может быть, когда говорим о построении в Духе, это, когда мы об этом говорим, это не значит, что это где-то на небе должно происходить. Но для этого нам не нужно Новый Завет с 500 страницами. На небе Господь сделает то, что Он хочет сделать. Но то, что от нас требуется сегодня, это следовать Господу, касаться Господа. Здесь, на этой земле, где мы находимся. А как же нам Его касаться? В Духе? В Духе, потому что Господь работает сегодня в Духе. Поэтому я должен Его в Духе знать. Я должен уметь различать душевное во мне и духовное во мне, чтобы понимать, как Бог работает в Духе. Во второй главе в Ефесянам мы видим, хотя мы были так далеко от Него, но Бог с Его огромной любовью, огромной любовью, которой Он возлюбил нас. Наслаждайтесь этим словом. Скажите сами себе, что Бог любит вас. А еще больше почувствуй эту любовь Божью в себе. Проси Господа. Господь, коснись меня Твоей любовью. Не только покажи мне Твою любовь. Она должна действовать в твоем сердце. Для этого тебе нужно частый контакт с любовью Божией. Пока ты любовь Божью не коснулся, ты не можешь сказать, что я что-то знаю Господа. Может быть, ты знаешь много истины, но почувствуй, коснись Господа. Впервые, когда я коснулся Господа, почувствовал Его, тогда я сказал, и теперь я знаю Тебя. Да вот теперь я знаю Тебя, какой прекрасный Ты. Тогда это меня уже вдохновило к тому, чтобы отдать себя Богу. Но этого еще не хватило. Этого далеко еще не хватило. Я должен был постоянно снова и снова приходить к Господу, и Господь снова и снова напоминал мне, спрашивал меня, любишь ли ты меня? И у меня снова был опыт любви с Богом. И это намного-намного лучше, когда тебя тянет любовь Божья, чем когда ты находишься под правилами и законами. Мы должны Господа больше всего на свете любить. У Ефесян есть своя история. Я даже вам скажу, что дольше, чем о Иерусалиме, о Ефесянах написано, больше. Почитайте Деяния 18, 19, 20 главы. Почитайте, что там все происходило в Ефесянах. Борьба с божествами, с изображениями божеств. К началу создания Церкви Божией в Ефесянах. Противостояние иудеев в Ефесе. И что делает Павел? Что делает Павел? Павел просто продолжает их учить дальше. И церковь растет в Ефесах. Мы видим благословение там, но это никогда не было без проблем. На пути назад, последнее путешествие Павла в Ефес, он снова просил старейшин прийти в Ефес, и снова он предупреждал старейшин, что они должны держаться Слова Божьего. Он говорил: «Я предаю вас Богу и Слову Его милости». «Будьте осторожны, — говорил Павел старейшинам в Ефесе, — будьте осторожны, придут волки и не будут заботиться об овцах». Будьте осторожны, что придут те, кто будут создавать новые учения, которые будут не по Слову Божьему. Ты думаешь, что в гармоничной жизни церкви этого не может произойти? Но Господь может это допустить. Господь есть Господь. Он является главой церкви. Он является главой церкви. И он может допустить разные вещи. Никто не должен играть роль главы церкви. Это место Господа. И благословение Божье — это когда мы признаем главой Церкви Христа. И неважно то, что сейчас... Когда мы думаем, что не важно, что происходит в жизни церкви, будь осторожен. Будь осторожен тем, что происходит в твоем собственном сердце. То, что происходит в церкви, то, что происходит в твоем сердце, может коснуться очей Божьих. Мы слышим много в церкви, и в какой-то момент наше сердце вдруг начинает склоняться к чему-то. Кто-то чувствует себя обиженным, кто-то видит несправедливость. И находит кого-то, кто его понимает. И так из одного становится двое, из двоих становится четверо, из четверых становится шестеро. И вдруг появляется партия в церкви или отделение в церкви, разделение. Если мы посмотрим на животный мир, то там мы видим, что они живут в стаях, стаями живут. И вот нечто подобное не должно быть в церкви. Не должно быть каких-то кружков, братьев, которые между собой друг друга больше понимают, чем между другими. Братьев, которые в оппозиции стоят к другим братьям. Конечно, все не так просто, но как-то они там друг с другом уживаются, поскольку у нас в социальном обществе демократия, как-то вот уживаются разные оппозиции. Но в новом человеке я еще никогда не видел разделения и оппозиции. Я еще ни разу не видел в Новом Завете, чтобы Господь создал оппозиционные партии в церкви. Это не значит, что старейшины здесь могут бесконтрольно управлять церковью. Петр говорит: старейшины, будьте внимательны, будьте осторожны, вы тоже должны прямо стоять перед Господом. Вы должны себя постоянно приносить Господу и принимать крест Его на себя. Да, здесь так в Ефесянам 2 главе стоит написано. Через крест. В одно мгновение. Ветхий человек будет уничтожен. И в этот момент моя злость во мне тоже уничтожается. Да, но это же несправедливо. Несправедливо может кто-то сказать, если он видит какую-то несправедливость. А я тебе скажу, твою несправедливость ты преодолел на кресте. То, что ты считаешь несправедливым, это все было закончено на кресте. Господь говорит: те, кто уставшие, измучены, придите ко мне, я успокою вас. Господь, и я успокою вас, говорит Господь. Это же приглашение Господа для всех, которые считают, что с ними поступили несправедливо. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я смирен сердцем. Смотри, Господь смирен сердцем. Он мог бы быть другим, но вот он такой, смиренный сердцем. Будь смиренным сердцем перед Богом и в Боге. Вот знаешь, все, что для нас важно, это мы получаем от Бога, от Господа. Будь верующим. И будь смелым принять то, что Господь тебе дает. Говори ему все время: Господь, я нуждаюсь в тебе. Ты священник, который меня поставил. на служение. Я смирен сердцем. У меня есть Господь, который смирен сердцем. Не просто придуманная смиренность, но настоящее смирение сердца. Он просто идеальный. Господь идеальный. Господь Иисус идеальный. В нем состоит всякая идеальная природа. Возьми его в себя. Прими Иисуса Христа в себя, этого идеального человека. И скажи ему просто: «Господь, я принимаю тебя как свою собственную персону. Я разрешаю тебе быть моей собственной природой. Твои мысли пусть будут моими мыслями. Твоя воля пусть будет моей волей. Я хочу то, что ты хочешь. И мои чувства, пусть они будут чувствами Господа Иисуса Христа». Такие вещи, эти вот то, что я говорю, мы должны верой принимать. Ефесянам 2 главе написано: «Ибо милостью, благодатью вы спасены, через веру, и сие не от вас, Божий дар». То, что это Божий дар, мы можем это использовать во всей нашей жизни. Не от меня, как говорится, не от меня, а от Него. Его благодать это. Прими это как дар. Воспользуйся этим. Тогда очень многое будет сразу меняться в тебе. Даже твое настроение будет меняться. То, что мы живем через Христа, и ты все получишь в Духе. А что значит в Духе? В Дух — это воскресший Иисус Христос. Воскресший Иисус Христос. Тот самый, который умер за меня и воскрес для меня, и сейчас сидит на троне. И это тот Христос, с которым я скреплен вместе, связан вместе. И все это мы имеем во Христе. И я во Христе тоже. Как эта бумажечка у меня в руке, и я кладу ее в книгу и закрываю книгу. Так же и я внутрь Христа положен и закрыт. И все, что в этой книге происходит в Библии, это происходит и со мной тоже. Я со Христом в вечности. Подумаем об этом. Вот такой Господь. Он отдал себя мне. Он смирен сердцем. Он мягок. И тогда ты найдешь спокойствие твоей душе. Это так важно, чтобы мы нашли спокойствие, мир душе нашей. Каждый день мы можем это испытывать от Господа, лично испытывать вот то, что, о чем я говорю, каждый день, ежедневно. Узнавать Господа таким, какой вот Он есть. Если ты в церкви находишься, ты должен Его знать. Это просто вот как обязанность твоя — знать Господа. Если мы не знаем Господа, если мы не знаем Дух Божий, мы не можем строить церковь. Господь есть Дух. Прими Его. Коснись Его. Не только коснись. Иногда бывает, что мы с Ним бороться, нам с Ним бороться приходится. Такое тоже случается. требовать чего-то от Него приходится. Бессовестными даже бываем в этом. Как эта бедная вдова, да, наглеем так. Но ведь она получила то, что она хотела. Хотя она так нагло, можно сказать, просила от него, требовала что-то от него. Но она же получила. Это вот мне обязательно надо. Я нуждаюсь. Требую от Господа, чтобы Он изменил тебя. Требую, чтобы ты стал таким же, как Господь. И тогда ты милость найдешь. Господь говорит, и тогда ты мир найдешь. И войдешь в Его мир. Мир к славе Божьей. Мир с воскресшим Христом. Мы должны Господа знать лично. Но, братья и сестры, понимаете, этого недостаточно только мне самому для себя лично знать Христа. Мы также должны узнать Христа в церкви. Мы должны понять, как работает Господь в церкви, и как говорит Он в церкви, и как говорит Он к церкви. Что же говорит Господь к церкви? Почитайте оба послания к Тимофею и к Ефесянам. Павел предупреждает с самого начала в письме Тимофею. Он говорит, я предупреждал тебя, чтобы ты... Я просил тебя прибыть в Ефесе, увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше спора, нежели Божие назидание в вере. Почитайте письма Тимофею. У нас уже были конференции на эту тему. Прекрасные письма, очень практичные, применимые на практике для нас. Тимофея 3, 15 стих. «Чтобы ты знал, как должно ходить в Доме Божьем». Как должно поступать в Доме Божьем. Много проблем есть, сложности, трудности есть, конечно, но и много славы есть. Написано о том, сколько славы, в то, как нужно поступать в Доме Божьем. Это тоже предупреждение, но и милость, и слава. Я скажу вам, что церкви Ефесянам, конечно, не все прекрасно было. Не все прекрасно было, и много назиданий им было сказано, и тем не менее они испытали и много славы Божьей. У них было много проблем и трудностей. Иной раз читаешь к Ефесянам и думаешь, о, церковь в Ефесах только и состояла из трудностей. Нет, нет, ничего подобного. Было много и славы, и милости Божьей. И поэтому нужно быть просто очень внимательными, нужно очень много молиться, внимательными к Духу Божьему, внимательными к Слову и к тому, как мы поступаем в Доме Божьем. И сложности решать через молитву. Молиться, когда сложности возникают. И через молитву преодолевать сложности в церкви. Лютер когда-то говорил, прекрасно призывать имя Божье, когда у нас есть сложности. Желать Господу, когда у нас сложности. А когда у нас нет сложностей, тогда мы должны еще больше призывать имя Господне. Потому что именно когда все гармонично и прекрасно в жизни церкви, именно тогда враг начинает нападать и создавать сложность. Так прекрасно, братья и сестры, что мы знаем это, мы понимаем, откуда приходят сложности. И в конце Ефесянам 2 главы написано «Цель Божья». Это не только Божья, но и наша цель тоже. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы Богу, но сограждане святым от своим Богу. Теперь мы собрались в том месте, где мы вместе с Богом можем наслаждаться Его богатством в широте и в глубине, и по всей глубине Божьей милости, Божьей славы мы можем наслаждаться в церкви, Его природой. Первое Коринфянам написано о Духе, и в Римлянам 2 главе тоже написано о Духе. Если ты хочешь видеть, как Дух работает в церкви, прочитай 1 Коринфянам 12 главу, и ты увидишь, как Дух строит церковь. И ты увидишь, как Дух там везде активно работает, активно строит церковь. Никто не может сказать «Иисус», кроме как в Духе Божьем. Иисус есть Господь, кроме как в Духе Божьем. И ты должен сказать: «Иисус, я хочу Духа, я хочу Тебя. Спасибо за Твою кровь, спасибо за Твое воскресение. Спасибо, что я крещен в Тебя и за то, что Ты во мне. Аллилуйя, славлю Тебя». Это прекрасно. Вот такой опыт в своей жизни иметь, это прекрасно. Есть множество, написано, что есть множество служений, но есть только один Господь. Есть множество талантов, но есть только один Господь. Есть множество дел, но есть только один Господь. Этот триединый Бог, Он активный. Не нужно его анализировать, нужно просто увидеть. В 7 главе каждому дано от Бога, дан талант для того, чтобы мы все вместе этим пользовались. И это видение церкви, которым мы должны пользоваться и наслаждаться. Это то, как строит Господь церковь. Он использует таланты и возможности каждого члена для того, чтобы состроить церковь. Господь работает каждый день, ежедневно, для того, чтобы строить церковь. Да, и каждый день мы нуждаемся в общении друг с другом, в общении и в прославлении Господа, и никогда нам не будет достаточно этого. потому что этого не может быть достаточно. Постоянно нам нужно снова и снова приходить в это общение друг с другом и в общение с Господом. Каждому дано от Духа Божия, одному так, другому иначе, одному понимание, другому пророчество, третьему еще какие-то дары, но все это одним Духом. Ты спроси у Бога, а мне что ты дал? А что ты мне дал для того, чтобы я участвовал в построении церкви? Подумай об этом слове, которое Господь сказал. Господь сказал, ищущий найдет, и стучащему отворят. Стучитесь, и вам откроют. Мы же должны еще больше узнать нашего Господа, который является нашей жизнью, который нас создал в новом человеке. Господь сказал, что мы будем знать Его все, от малого до великого. Скажи Господу, Господь, я стучусь к Тебе, я хочу узнать Тебя, покажи мне себя, пожалуйста. Павел не перестает это делать. Он Филиппийцам, 3 главе, 10 стихе говорит, «Я хочу тебя еще больше познать». Он просто говорит, «Я хочу его познать». Но ведь Павел уже знал Господа так много. Ну, во многом он его уже узнал. Не так ли? Мы ведь хотим тоже с вами его еще больше познать. Все те, кто собран здесь, все те, кто слушает нас по интернету, все те, кто сейчас в пути домой, мы все знаем Господа. Если я вот сейчас смотрю на вас и понимаю, что вы знаете, все вы знаете Господа. Но недостаточно еще знаете. Мы должны еще больше узнать Господа. Мы должны, понимаете, это обязанность наша. Это наша активность. Это наша активность в жизни церкви. Это наша работа в жизни церкви. Узнавать Господа еще больше. А для чего это должно происходить? Для всеобщей пользы церкви. А церковь в Коринфянам это была цель. Но и сегодня у нас, сегодня здесь тоже эта цель. Такая же цель, как и у коринфян. А что же с другими христианами? С другими группами, в которых христиане находятся? И там все тоже несложно. Просто смотри, взирай на Господа. Работай с Господом. Я уверен, что Господь осуществляет здесь сегодня свою работу. Если ты хочешь узнать Господа и церковь Его, то приходи в церковь и оставайся в церкви. Следуй за Господом. Если Господь тебя уводит из церкви, ну что ж, или если ты сам хочешь уйти из церкви, пожалуйста, ты свободен. Церковь абсолютно свободное сообщество. Господь дал тебе милость, показал тебе церковь. Прекрасно, оставайся в ней. И в конечном итоге это все равно твой выбор, оставаться в церкви или нет. Но я тебе точно скажу, что если ты останешься в церкви, ты увидишь милость Божью. Господь никогда не говорил, ты должен быть со мной. Я знаю некоторых, которые ушли от Господа. Еще тогда, когда Он был на земле, от Него уходили люди. И тогда Он сказал своим ученикам, может, и вы хотите от меня уйти? Они ему ответили, куда нам идти, Господи, у Тебя слава вечной жизни. Вот были некоторые, которые, если тебе кто-то говорит, лучше уйти из церкви, ты приди к Господу и спроси Его. Если я вижу сложности в церкви, тогда я закрываю глаза и уши и иду только к Господу. Не начинаю обсуждать это с кем-то. Я иду к Господу и иду к тому, который умер на кресте. И говорю ему, Господь, я живу в вере с Тобой. Поэтому... Значит, мы должны немножечко... Если какие-то проблемы возникают, значит, нужно немножечко меньше общаться и друг с другом, и больше общаться с Господом, и стараться держаться единства. Наше сердце принадлежит Господу, и мы должны узнать Господа особенно для жизни церкви, для общего использования этого дара в церкви. Господь разделил дары между нами, членами церкви. И в 11 стихе говорит Господь, и все это производит один Дух в каждом из нас, как Он хочет, по Своей воле, по Своему желанию разделяет Он между нами дары. Поэтому не сравнивай себя с братьями и сестрами, что у них есть и что у тебя есть. В Коринфянам 12 главе они сравнивали друг друга друг с другом. И это нехорошо, это принадлежит вот к этому к духовной смерти. Поэтому не сравнивай себя ни с кем. Просто прими тот дар, который ты имеешь от Бога. И служи этим даром, который получил в Доме Божьем. Петр в Иоанне 21 главе сравнивал себя с Иоанном. А он что, говорил Петру с Господом? А Господь ему ответил, ты следуй за мною. И тогда Господь его спросил, Петра, ты меня любишь? Он еще раз спросил, ты меня любишь, Петр? Петр сказал, ну ты же знаешь, что люблю. И тогда он третий раз говорит, любишь ли ты меня, Петр? А, тогда Петр расстроился и сказал, ну ты же знаешь, что я люблю. И каждый раз после этого вопроса Господь говорил Петру, паси овец моих, так чтобы Петр явно понял, что он получил от Господа. Ты паси овец моих. И тогда делает Петр как раз то, что написано в 1 Коринфянам. Он говорит на смотрит на Иоанна и говорит, И он видит, что Господь любит Иоанна. Вернее, Иоанн любит Господа. И тогда Петр спрашивает, а что с этим? Я должен тебя так же любить, как Иоанн? Смотрел на Иоанна, он Петр. Я что, должен любить тебя больше, чем Иоанн? А ведь он недавно совсем отказался от Христа. А Иоанн не отказывался. А Господь ему говорит, ну тебе-то что? Тебе-то что до него? Такое вот укор такой Петру. Петр хотел его сохранить от Христа, чтобы он не умирал на кресте. Он так не хотел, Петр, чтобы Христос умирал на кресте. Иисус ему говорит, «Сатана, отойди от меня». Да, Петр, конечно, получал такие вот, обличения от Христа, но это помогло ему в будущем. Когда мы начинаем нас сравнивать, тебя сравнивать с кем-то, когда ты чувствуешь, что ты сравниваешь с тем, что твой брат имеет, в этот момент обратись к Господу и скажи, «Господь, Ты мое все». Скажи ему, с тобой Бог мне дал все, что мне нужно. Ты все, что мне нужно. Да, это огромная тайна. Христос и Церковь, и Его Церковь. И когда мы увидели эту большую тайну, и когда мы наблюдали, как Господь работает в теле своем, то есть в церкви, и когда мы осознали это, тогда уже мы так много получили. Да. Ефесянам написано, как много они пережили, как они за Господа страдали, как они ненавидели грех. Так это все Господь видел, все принял это, но главное, они потеряли. И это была первая любовь. И самое важное для нас — это то, что мы любим Господа больше всего на свете и до конца. Скажи Господу, часто скажи Ему о том, что ты Его любишь. Говори Ему часто о том, что ты Его любишь. Не только потому я люблю Господа, что Он меня любил. Нет, но я люблю Его, потому что Он излил свою любовь в мое сердце, и поэтому я люблю Его. И в Духе Святом любовь излилась в мое сердце. И я люблю Его в моем сердце. И тогда ты получишь ясный ответ от Господа. Он скажет тебе, «Я тебя возлюбил». Он возлюбил, конечно, тебя, но Он тебе это скажет еще тебе лично в твое сердце. Так как Господь нас возлюбил, мы, конечно, никогда не сможем Его полюбить. Но еще немножечко больше. Немножечко больше Его узнать. Немножечко больше Его полюбить. Но не только немножечко, а немножечко больше. Господь действительно нуждается, чтобы каждый из нас исполнил свою роль, которую Бог нам обозначил. Господь сказал Петру: «Ты следуй за мной, ты». В Матвее, 4 главе, он сказал Петру, вернее, Матвею, следуй за мной. Но ведь после своего воскресения он снова те же слова сказал Христу: «Ты следуй за мною». Нам нужно это, чтобы Господь снова нам об этом говорил. «Ты следуй за мною». Сейчас, при жизни церкви, сегодня, во время построения церкви, мы можем исполнить это желание сердца Господа, как Его возлюбленная невеста, следовать за Ним. Аминь.